трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» и канал RTVI, программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин, и наш сегодняшний гость Ирина Прохорова, главный редактор нового литературного обозрения. Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Вы понимаете, вы удовлетворены реакцией нашего руководства на то, что произошло в Баренцевом море?
Слушайте, знаете, я хотела бы начать все-таки выразить соболезнования
вот,
да, семьям погибших. Для них это такая катастрофа и трагедия, что как-то все остальное, я думаю, отступает перед этим. И печально, что там я прочитала какое-то количество всяких репортажей. Удивительно, что менее всего обращают на эту сторону дело. Как-то я пока не увидела, чтобы выражали соболезнования, что это трагедия такая невероятная.
Ну, а вы не догадываетесь, почему?
Ну, это вообще традиция. Ну вот даже мы сейчас слушали с вами перед началом, да, просто шли к этой информации, а вот ущерб от наводнения, и начинает говорить, какое количество рублей, а сколько человек погибло, пропало и так далее, как-то пишут в последнюю очередь. И вообще это не очень важно. Ну не тысячи, не 10 тысяч, подумаешь, там 19 или еще что-то. Вообще понятно, что вот как бы человеческая жизнь, она всегда в последнюю очередь ощущается как невероятная потеря. Поэтому я представляю себе ужас семей, родных, да, вот погибли люди, и мы не знаем еще, сколько человек в реальности, в общем, не очень понятно. Но, ну, в общем, это какая-то действительно колоссальная катастрофа, и человеческая, и, я так полагаю, технологическая.
А по сравнению с тем, как власть себя вела, как Путин себя вел во время Курска, трагедии с Курском, сейчас лучше?
Ой, вы знаете что, ну вот я как-то не слежу за оттенками, знаете. Я бы сказала следующее, что понятно, что история с Курском, она стала такой основополагающей, как бы системообразующей. Вот тогда произошла трагедия, тогда была другая эпоха, было больше информации, в общем, СМИ еще могли все практически говорить об этом из разных точек зрения. Но вообще изначально было заметно, да, что больше раздражало и раздражает нашу власть. Это сама идея, что вот технически у нас что-то не получилось, потому что мы не можем предъявить Западу, прежде всего, и вообще миру, свое великое военное могущество. А уже в последнюю очередь вообще о самой трагедии, да, когда там была трагедия. И до сих пор, в общем, это разговор, простите, да, который начинался тогда и закончился, и довольно быстро его свернули, а можно ли было спасти? И было много предположений, что ведь предлагали, кажется, норвежцы, да, в общем... Другие страны предлагали спасать тогда людей в Курске, да, мы это дело, скажем так, замотали, потому что секретность невероятно важна. Что произошло здесь, я не знаю, может быть, это совсем другой сценарий, но просто помни Курск, волей-неволей уже начинаешь это примерять на то же самое. Может быть, там действительно был какой-то там пожар и прочее. Можно ли было их спасти? Поскольку никто ничего не говорит, да, и в реальности все засекречено. Я бы сказала, что такая вот эти все вопросы, они все время встают, и чем дальше, тем больше.
Вы оговорились или правда считаете, что тогда, во время истории с Курском, гласности как будто было больше?
Ну, вы знаете, ну, насколько я помню, я внимательно следила и смотрела разные каналы, то все-таки освещалось это намного более жестко.
Ну, это телеканалы. Критики. Тогда это не было интернета.
Интернета не было, но я имею в виду...
Ну, был, но
медиа,
не в том
но
виде,
я имею в виду, что мощь медиа тогда, при отсутствии интернета, была, конечно, колоссальным. И я помню общественную реакцию. Конечно, было в основном возмущение, что вот так вот людей не спасли ради там какой-то секретности. Уж были ли такие невероятные там секреты? Вот мы не знаем. Это вот тоже вопрос, да, понимаете, что на чаше весов в нашей стране важнее? Вот какая-то там техника или человеческие жизни? Человеческие жизни всегда у нас на последнем месте. Главное, я не знаю, что там. Имидж страны, мощь, причем мощь в этом милитаристская. А как, какой ценой это дается? Ну, это уже такая традиция, но это уже не важно.
Почему... Уже 2 дня у нас прошло с момента вот этих событий. Почему Министерство обороны не спешит называть имена погибших? Сейчас, вроде, вот я смотрю по новостям, скоро обещают опубликовать список. Но почему это вот по крупицам добывают журналисты, родственники что-то выкладывают?
Ну,
почему,
наверное,
нет такого централизованного решения?
Вообще-то это можно спросить Министерство обороны. Тут
но это оскорбительно по отношению к тем, кто погиб?
Ну, конечно, оскорбительно. Ну, конечно, да. Все-таки, ну, мы хотим знать, сколько человек погибло, кто это были. Да? Это как бы, ну, хотя бы уважение к погибшим. И если я правильно понимаю, что там героически люди пытались погасить пожар, чтобы не было какого-нибудь ядерного взрыва, еще там что-то такое, да, они вообще предотвратили трагедию. В общем, они в каком-то смысле, наверное, герои. И только что прошел фильм «Чернобыль», и вот мы получаем теперь этот лошарик, и, в общем, приблизительно тот же самый сценарий, что люди пытаются противостоять катастрофе, что-то делают, а мы сейчас будем долго сидеть и ждать, пока эти списки вывесят. А, собственно, почему теперь-то уже не будем вывесить? Ну, вот, понимаете, я думаю, что это ведь есть такая логика. Стыдно признаться, что погибли люди. Значит, под видом большой секретности нам не будут рассказывать, кто они такие. Слухи будут, значит, заполнять эфиры, интернет и так далее, еще больше сгущать, да, напряжение и все прочее. Но это вот потому, что такая традиция. Знаете, ну, в советское время, вы помнить этого не можете, у нас вообще никогда не говорили о катастрофах. У нас ничего не было. У нас никогда не падали самолеты, не разбивались. У нас ни поезда не сходили.
С тем же Чернобылем тоже же не спешили.
Тоже не спешили. Это было совершеннейшее преступление, когда людям говорили, что не нужно. Вообще не нужно сообщать. Люди ходили на первомайскую демонстрацию, облучались и так далее. А вот, чтобы не создавать паники. И вообще у нас не может быть ничего плохого. Понимаете, у нас может быть только хорошее. И это, поскольку у нас идет такой процесс ресоветизации, это опять вот чего-то, понимаете, застыдятся. Нечего застыдиться. Это трагедия. Катастрофы. Возможно, никто не виноват, но бывают катастрофы технологические. Да, но вот как бы чего не вышло, и зачем вообще людей смущать, и не будем об этом говорить.
Ну, Россия же сильная, у нас косяков, видимо, не бывает.
Ну, не может быть, да. В этом смысле признание каких-то катастроф это скорее показатель силы, да, и уверенности в себе. Но бывает. Иногда бывают объективные какие-то вещи, если испытываются новые аппараты. Иногда бывают какие-то даже недочеты технологические. Но вы помните, вот совсем еще недавние история с этой посадкой самолета в Шереметьево. Первое, что власть сделала, обвинила самих пассажиров, которые, видите ли, сумки тащили за собой.
Но это все-таки не власть была.
Слушайте, а это тут...
На самом деле, я не помню, чтобы конкретно как чиновник, тем более Путин выходил.
Нет, а я бы сказала, что так называемые лояльные медиа, первое, что было сказано, это я вот сразу это увидела, да, что с перепугу сразу начали говорить, что это исключительно из-за пассажиров.
Не знаю, мне показалось, что скорее потребители этой информации, а у нас в наше время информация сразу изо всех углов лезет. Они сами быстро попытались назначить виновного.
Нет, это были... точно телепрограммы, сейчас не помню, какие каналы, это потом перешло в интернет, и начались бурные обсуждения. Но, знаете, вот сама идея, что мгновенно жертвы становятся виновниками, это тоже классика советского сознания. Да? Но, как писал великий наш баснописец Крылов, у сильного всегда бессильный виноват. Да? Вот сами пассажиры виноваты. Потом выяснилось, если не ошибаюсь, что там были ошибки пилотов, какие-то неисправности. Но бывает, и бывает человеческий фактор. Но сказать, что в гибели половины самолета, если не больше, виноваты пассажиры, которые выжили, но это кощунство, это такое презрение и напрямительство вот, к людям, к человеческим жизням, меня это всегда поражает. Сколько лет здесь живу, я не могу к этому привыкнуть, правда.
А вы чем это объясняете? А ну почему вот сейчас у людей? В Советском Союзе, но другие были условия.
Я вам скажу честно, советское плохо вытравливается.
Но новое поколение же выросло.
Ну, оно же выросло в тех же, простите, почти параметрах. Посмотрите, как выстраиваются какие-то этические ценности у нас. Посмотрите, какой произвол и бесправие существует, и право сильного, которое все время демонстрируется. Это же очень впитывается. Культура долго транслирует прежние образцы. Да, для того, чтобы это произошло, какая-то замена, это требуется очень серьезное время, какая-то, да, культурная революция, вообще переосмысление глобальное и серьезно этических норм. У нас этого не происходит. Идут какие-то кулуарные разговоры, но трансляция, то, что транслируется в широкую, это, конечно, апология насилия и жестокости. И, конечно, люди могут противостоять против каких-то откровенных вещей, но в подкладке, да, вот эта идея, она все равно лежит. И многие оценки исходят ровно из этого.
Можно предположить, да, что у людей, у наших, у россиян, я не знаю, несчастных, не несчастных, копится вот этот негатив, когда они смотрят по сторонам, смотрят на действия властей, смотрят, в принципе, на свою жизнь, а потом при первой же возможности вот это вот выливается на тех же, кто выходил из горящего самолета с чемоданами.
Я не знаю, здесь такие сложные процессы идут, но просто потому, что если вы все время живете в контексте, в котором мы оказываемся вечно во всем виноватыми, это проникает в сознание. Да? Да, с одной стороны, копится агрессия, а с другой стороны, это такой, как этот самый известный синдром стокгольмский, так сказать, на сторону сильного переходит психологически. Это униженные, оскорбленные, волей-неволей, то есть, знаете, получается, что так против власти не попрешь. Да? И подсознательно переходят на эту сторону и обвиняют, собственно, жертв, что они сами виноваты. Вот такой излом, я бы сказала, психологический
процесс. У нас сегодня в гостях Ирина Прохорова, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ирина Прохорова, главный редактор нового литературного обозрения, сегодня в нашем эфире. Трансляция идет на канале «Эхо Москвы» в YouTube. К политике давайте перейдем. Не устали вы наблюдать за тем, как готовятся к выборам? Вот эта грязь, фекалии в прямом смысле.
Да, и вперед. Да, слушайте, ну, как вам сказать? Ну, я не могу сказать, что это радостное зрелище. Некоторая доля усталости от этого есть, но все равно не могу оторваться и наблюдаю. Это потому что, ну, если бы это не происходило в нашей стране, то это было бы невероятно смешно. Но когда это происходит, собственно, здесь и сейчас, то довольно грустно. Но, честно говоря, я помню, что в начале 90-х годов, когда вдруг выяснилось, что мы можем куда-то ездить, я тут же поехала в свою любимую Англию, историей, которой я занималась много лет, как академический человек, и не предполагая никогда увидеть ее вживую, и сразу попала на выставку карикатур Хогарта, замечательного карикатуриста и художника 18 века, начала 19-го, и у него был такой целый цикл «Выборы», где вот такой невероятной карикатурой язвительны на то, как происходят эти выборы. Эти гнилые местечки, это значит подкуп избирателей, всякие манипуляции. И вот глядя на все то, что вот сейчас происходит, у нас это происходит в более таком жестком виде, жестоком, хотя там тоже, в общем, были нарисованы всякие побоища. Я так понимаю, что у нас такое начало парламентаризма снова, да, когда происходят вот эти бесконечные махинации, безобразия и все прочее. Ну, конечно, если с позиции историка отстраненно, но можно вот так вот, конечно, смотреть и хихикать. Но вообще это, конечно, возмутительно.
Да, мне показалось, или вы предлагаете прожить нам по несколько столетий?
Нет, конечно, замечательно. Никак не предполагаю. Я именно говорю, что если бы можно было так отстраниться, смотреть это с позиции историка, но с позиции гражданина это, конечно, возмутительно и порождает, в общем, какие-то недобрые чувства. Потому что степень откровенности, вот понимаете, там дорисовывать какие-то подписи. На этом ловили уже сколько раз. А вот когда начинают уже избивать, не пускать, просто вот да, такая демонстрация произвола, это уже ну, какая-то фантасмагория. Спрашивается, ребята, вы тогда зачем эти выборы вообще, да, если вы избиваете независимого депутата? Что вы хотите доказать этими выборами?
Ну, наверное, выборы, потому что не для тех, кого избивают. Может быть, это
дело
намек.
Не в этом, а дело, знаете, ну вот как бы в советское время, когда вообще не было никаких альтернативных выборов, были списки, по которым все обязаны были прийти и поставить галочки. А уже в каком-то возрасте более-менее сознательном, я все меня удивляла. Вообще, а что это за комедия? Вот зачем приходить и выбирать заведомо людей, которых уже выбрали? И пойди еще не сходи, да, еще, значит, напишут жалобу на работу, почему не пришли, не отметились и так далее. Да, это как раз интересное приучение к покорности и всесилию власти. А сейчас власть не настолько сильна, чтобы просто без альтернативы. Но вот выбираем Беглова, скажем, да, и разговоров никаких. Значит, видимость какой-то демократии, она в обществе существует. Поэтому, значит, попытка изобразить, что что-то есть, но при этом вот никак не пустить никого. Но мне кажется, сам факт вот, вот подобной истории, это, я бы сказала, если смотреть с позиции оптимиста, это уже говорит о том, что власть беспокоится, что уже были прецеденты, когда голосовали за каких-то даже технических кандидатов в знак протеста. А власть пугает. Значит, в какой-то ситуации, да, боится власть, что какой-никакой пройдет маломальски приличный человек, он может составить реальную конкуренцию вот тем надоевшим всем и, в общем, неэффективным кандидатам. Поэтому, я думаю, уже пускается все в ход. Есть ощущение какого-то отчаяния, знаете, ну вот выставлять этих тетушек, значит, фекалии. Ну, есть, конечно, люди, некоторые, где... который ничего, кроме этого, не производит и, видимо, делится самым дорогим, очевидно. Но, тем не менее, это уже... Ну, тут требуется великое перо какого-то писателя.
Вы понимаете приличных и менее приличных людей, которые пытаются вот через вот эти круги ада пробиться... И вот на самом деле, к чему они пробиваются? Если мы берем мозг.
Я понимаю, и на самом деле очень уважаю, я считаю, что это правильно. Даже если они совсем не пройдут и не наберут нужных голосов, а наберут их, там скажут, что они что-нибудь не то, все может быть. Но сам факт, что эта попытка и очень важная, отстоять реальную идею парламентаризма и вообще выборности. Люди продолжают пытаться. И я считаю, что это как даже жест, как политический жест, это очень важно.
Потому вот на это карикатуру не надо нарисовать?
Можно
как
нарисовать.
Как россияне, оппозиция, я не знаю, очередь какая-то стоит, и вот они пытаются из года в год что-то доказать парламентаризм.
Слушайте,
пытаются доказать сами себе,
скажу,
что выборы это выборы.
Я бы сказала, может быть, сами себе не доказывают. Они просто доказывают, что если есть система выборная, надо заставлять эту систему, ну пусть хоть помучаются, вышибая нас отовсюду, а не просто так радостно представляют кандидатов. Но смотрите, ведь все-таки сам факт, ведь это же новая история в Мосгордуму, когда скрывают партийную принадлежность. То есть Единая Россия настолько непопулярна.
Ну, в других регионах так делали. Самовыдвиженцы, губернаторы идут.
Все понятно. Это уже говорит о том, что значит, попытка власти монополизировать всю политическую жизнь, она как-то плохо удается. Люди начинают постепенно разбираться. Да, они начинают... Пусть это не быстрый процесс, знаете, но это быстро не бывает. Но вот эта суета, которая кажется нелепой, да, смешной и кажется бессмысленной, на самом деле, мне кажется, очень важно. Потому что если идет постоянная идея о том, что да, мы имеем право на выборы, мы хотим идти, да, мы отставить какие-то интересы людей... И мы будем все равно проходить все эти барьеры. В конце концов, такая упорная борьба, может быть, позволит изменить саму систему выборную. Убрать эти чудовищные проходные... Понимаете, если вообще... Слушайте, вот история с Иваном Голуновым. Да, постфактум все умные. Пишут бесконечные статьи, почему это удалось. Но изначально, если бы не было единения журналистов, и если бы на весь мир не раззвонили эту историю, Иван Голунов сейчас бы сидел лет на 20, его посадили бы. Понимаете? В этом смысле бессмысленно это было или осмысленно? Конечно, осмысленно. И никогда не знаешь, в какой-то момент количество перейдет в качество. Я считаю, что правильно стараются. А вдруг кто-нибудь и пройдет. Это уже прецедент, да, очень важный хотя бы для какого-то самоощущения, сознания.
Вы когда вот только что сказали «мы», как такая общность людей, которые что-то требуют, вы себе сколько человек представили?
Я не знаю. Я, знаете, не занимаюсь подсчетами. Мне кажется, в этом смысле качество важнее количества. Что тот круг людей, который считает, что очень важно бороться за обновление политической системы, реальную демократию, я не знаю, сколько таких людей. А может быть, их намного больше, чем мы думаем. Просто мы видим какие-то наиболее активные части, да, которые вот сознательно идут и подвергаются. Спящие ли, неуверенные. Или люди, понимаете, ведь подобное... Мы говорим, вот такая нелепая, вот зачем власть это делает? Власть сама внушает обществу, и отчасти сознательно, в бессмысленности самой выборной системы. Она ее дискредитирует. Поэтому люди и не ходят голосовать. Ну, там, за президента еще пойдут, да, за губернатора, может быть, пойдут. А вот понимание, что такое, скажем, местные парламенты, знаем, мы сейчас своих натащут, да? То есть, а если не сопротивляться, если не показывать, что вообще-то можно провести каких-то других людей, так власти это очень выгодно. Ну, и не ходите, ребят, правда. Все равно своих протащим. Понимаете, это симуляция всесилия для того, чтобы фактически людей отпугнуть от реальных выборных процессов. Поэтому я просто восхищаюсь политиками оппозиционными, которые, несмотря ни на что, готовы бороться за место в Мосгордуме.
Вы у россиян какой видите тренд, скажем так, разочарование как раз вот во всей этой политической деятельности? Или, может быть, усиление веры?
Ну, я думаю, здесь, слушайте, как это можно видеть? Вот.
Ну, я думаю, знаю, что вы очень разное. Я, например, как избиратель абсолютно разочарован. При том, что я хожу, но я хожу просто вот, просто это забавно прийти. Потом вечером можно прийти в эфир к Матвею Игнатопольскому и рассказать, какой я гражданин, я пришел
проголосовать. Я знаю массу случаев, но, правда, 2012 год это была совсем другая жизнь и страна. Но, скажем, тогда выборы Ройзмана в Екатеринбурге, которые для огромного количества людей просто оказались чудом. Потому что многие шли голосовать и совершенно не верили, что его можно выбрать. А вот взяли и выбрали. И я помню, был какой невероятный на восторг, и люди плясали на улицах, они вдруг выяснили, что, в общем, на самом деле, оказывается, можно выбрать того человека, кого мы хотим. А я бы сказала, кто-то не верит.
Ну, Ройзман, Урлашов. Где Урлашов, где Ройзман? Ройзман в отличном месте, он теперь ведущий на Эхе.
Знаете, я бы сказала так, и тем не менее, мы хотим сразу чудо. Что вот раз, и каким-то образом все.
Да нет, послушайте, если хочется чуда, то хочется до него дожить.
Но я бы сказала так.
Я боюсь, мы уже старые с палочками будем приходить
в эту
студию. Ну
ладно, вы при мне-то про старость не говорите, пожалуйста. Я бы сказала так, что если мы не будем стараться каждый по-своему своей профессии, объединяясь, доносить информацию до людей, объяснять им какие-то важные вещи, то этого никогда не будет. Вообще просвещение никто не отменял. Объяснение большому количеству людей, которые живут, выживают, перестали верить во все, что на самом деле от их подписи много что зависит, и что они могут, в принципе, проголосовать за кого угодно, что в этих коморках, которые они закрывают, не висят камеры, их там не фиксируют, а ведь люди этого часто боятся, и что, значит, что они, в принципе, имеют право голоса. В какой-то момент это может сработать. Но слушайте, ну вот было уже несколько прецедентов, в нескольких регионах выбирали, вообще бог знает кого, технических людей, лишь бы не прошли эвентуально. Значит, такие вещи возможны, значит, не такое спящее общество. Да, может быть, оно не очень понимает, что, скажем, местные парламенты не менее важная вещь, а может быть, более важная, чем сам губернатор, предположим, или мэр, потому что там решаются очень многие вопросы. Но политическая культура приходит тоже не сразу. А где люди могли это особенно увидеть? Потому что наша политическая жизнь довольно быстро свернулась, не успев расцвести. Да? И сейчас скорее больше напоминает пародию. Но, честно вам скажу, из даже любых каких-то исторических явлений, даже совсем недавнего относительного времени, скажем, и события 91-го года, в которых я принимала участие, бегая по баррикадам. Знаете, ведь тогда многое казалось тоже вот таким нелепым, хотя страшным. Да, все ведь не шло так, как в фильмах, что с музыкой, да, красивые люди и так далее. Все казалось нелепиться, и многие люди, сидящие там, и мы сидели под этим жутким дождем, мерзким, холодным, говорили, что мы здесь вообще делаем? Вообще безнадега. Сейчас придут нас всех, тут угрохают, вообще, что мы сидим, а выйти не выходили. А потом выяснилось, что это сидение. Да, вот очень сработало.
Подожди, под дождем это вы когда сидели?
Ну, вот август 91-го года,
вы сколько, все три дня. Сколько вы дней? Три дня?
Неважно. Я имею в виду, что все, что происходило тогда, вот если я жалею, что это я не записывала, все вообще-то напоминало фантасмагорию. Казалось часто нелепым и бессмысленным, и вовсе не героическим. Это потом ощущение героизма. А на самом деле выясняется, что вот несмотря ни на что, да, во всей этой нелепости, в общем, как-то эпоха переломилась. Я такой сдержанный оптимист. Я считаю, что надо пробовать и делать, а там посмотрим.
Главный редактор нового литературного обозрения Ирина Прохорова сегодня в нашем эфире. Мы продолжим через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Наш эфир продолжается. Ирина Прохорова, главный редактор нового литературного обозрения, сегодня со своим особым мнением. Про Голунова вы вспомнили? У меня вопрос. Новое расследование у него вышло вместе с другими журналистами, похоронный бизнес. Да. То, собственно, наверное, из-за чего его и хотели пустить через всю эту нашу систему расследовательскую и судебную. Почему нету напротив Петровки каких-то пикетов, митингов. Никто не бурлит общество. Ну, вышел материал. Ну, да, Голунов. Это определенный знак качества. Прочитали. Кто-то прочитал, кто-то не прочитал. Хотя распространили многие.
Должны были с пикетами...
Почему за Голунова бьются, а когда читают про вот такие вот интересные связи государства, негосударства, и все же это вокруг нас, с похоронным бизнесом сталкиваются рано или поздно каждый, к сожалению. Почему вот это не конвертируется в какие-то демонстрации, громкие заявления?
Я не знаю, понимаете, ну невозможно, наверное, все конвертировать в бесконечные демонстрации. Это большой, серьезный текст со мной. Многими цифрами. Это не манифест, который поднимает людей. Да? Это такое действительно серьезное расследование. Думаю, что тут, наверное, пикеты не совсем уместные и непонятные.
Что тогда должно произойти? Вот на выходе.
На выходе. Журналист пишет. Слушайте, вот идет расследование, да, и по идее, по материалам этого расследования, вообще можно и какие-то проверки устроить, и посмотреть. Но вообще огласка всей этой страшной истории, как вообще работает этот бизнес, это уже сам по себе важный момент. Да, вскрываются эти чудовищные связи, это коррупция вообще, да, это вообще так, это безобразие. Это же известно, что действительно помереть-то нельзя, потому что родственнику не хватит денег тебя похоронить.
Тогда вопрос, а что вы, Ирина Дмитриевна, не знали про коррупцию в нашей стране? Вот вам Голунов глаза открыл.
Слушайте, на что? А знаете, одно дело просто, вроде бы как знать, что у нас есть коррупция, с другой стороны, он серьезно описал вот коррупцию в отдельно взятой системе, да, в системе похорон. А само по себе, я считаю, что это очень важно. Но такие расследования идут по всему миру, и журналисты об этом говорят. Это, во-первых, иногда даже возбуждаются дела по материалам этим. Может быть, действительно будет какое-то расследование. Может быть, какое-то законодательство будет чуть
надо
улучшено.
Надо скрестить пальцы.
Не знаю, тем не менее, уже сам факт, что эта статья смогла выйти, я считаю, большая победа прогрессивной общественности. А сразу чуда никакого не произойдет, но чем больше будет таких материалов, причем не просто разговор о том, что у нас кругом коррупция, а вот конкретно, кто, что, за сколько, как шел этот передел рынка, какие чудовищные цены, могут заставить власти серьезно задуматься. Понимаете? Да, может быть, действительно будут какие-то исправленные вещи, будет законодательство, будут более жесткие барьеры поставлены там, по ценам. Не знаю. А сам факт, что эту тему, наверное, надо продолжать обсуждать, продолжать и таким образом подталкивать к изменению порочного законодательства, которое, возможно, порождает вот такие коррупционные схемы. Понимаете? Мы все время ждем, что бесконечные ходят пикетчики, и если эти бесконечные, это потом теряет свою силу. Да? Вот когда люди выходят на улицу...
Ивана Голунова, по-вашему, отпустили, потому что в Фейсбуке писали, или потому что все-таки
нет,
люди...
Нет, а я имею в виду, что это был такой важнейший, мощный прецедент. Люди вышли именно защищая его и защищая, так сказать, в общем, невиновного человека. Но по каждой статье люди не могут выходить в пикеты.
Почему?
Потому что это уже какая-то системная работа, требуется, а вот какое-то ужасное безобразие, люди выйдут. Этот текст ждали, люди прочли, соответственно, я думаю, что здесь журналисты дальше должны эту тему все время развивать, следить за этим, люди, связанные с правозащитники, требовать, или вообще люди, связанные с законодательными моментами, требуют изменения законов или наказания за это все, а дальше уже идет такая серьезная борьба, и она, кажется, должна быть системной. Вот как она должна протекать, это действительно разговор. Потому что рассчитывать только на пикеты невозможно. И смотрите, на какие-то пикеты люди выходят. Вот сейчас история с сестрами Хачатурян, которая, мне кажется, прецедент, наверное, не менее страшный, чем история с Голуновым. И выходят одиночные пикеты. Но интересно, что акцию не согласовали, если я правильно понимаю, в защиту. Вот интересно, выйдут ли люди так же, как вышли за Голунова? Вот это тоже любопытная история. Почему-то у меня ощущение, что не выйдут.
Почему?
Может быть, я ошибаюсь. А вот это как раз... Если я ошибусь, я буду первая сказать, как здорово, что я ошиблась. А это как раз... Я немножко почитала разные комментарии. И это как раз интересно. Это к вопросу о привычке к насилию. Потому что большое количество людей, не то чтобы оправдывали насильника, но не считали, что... понятно, что это такое, девочки, доведенные до полного, уже невменяемого состояния, от отчаяния убивают, у них нет другого выхода. Вопрос, который стоит, а вообще был у них выход? Ведь выхода у них не было фактически. Если бы они пожаловались, во-первых, они толком доказать ничего не смогут. Они боятся безумно своего отца. Поскольку произошла декриминализация домашнего насилия, то ему фактически ничего не будет, а он еще больше будет над ними издеваться. То есть они абсолютно беспомощны. И они, дойдя до отчаяния, совершили преступление, конечно, формально. Но мы прекрасно понимаем, что это практически самооборона.
Ну, я бы сказала, я могу понять, почему не готовы. Были одиночные пикеты.
Вот были одиночные пикета, что мне важно, да, но а мне вот интересно, насколько выйдут так же отчаянно защищать их, вот на несанкционированный митинг, например, кто-нибудь придет, и сколько людей придет?
История с сестрами Хачатурян, она очень неоднозначная.
Вот этот разговор, она, конечно, неоднозначна, но в каком-то смысле, опять же, это вступает вот в силу вот этой идеи привычки к насилию. Значит, домашнее насилие настолько распространено, что оно людьми не считывается как реальное преступление. Когда еще оно было, так сказать, и более того, я просто читала всякие разные комментарии, некоторые меня просто ужасали. Вот это и интересно. Да, молодого человека повязали посреди Москвы, подкинув наркотики. Эта ситуация настолько очевидная, что здесь как-то трудно даже что-то говорить. А эта ситуация куда более сложная. Это уже разговор действительно о насилии, о беспомощности жертв, которых никто не защищает. И известно, что я в свое время делала свое время программу, когда вела на РБК. Как раз, вот, например, жертва насилия домашнего, она обращается в суд. А там ведь чудовищная история. Она сама должна собрать доказательства. Ей не положен адвокат, а пока, ответчику. То есть у нас весь закон на стороне насилия, насильников, иностранных насильников. Поэтому жертва понимает изначально, что безнадежно. Либо это терпеть до конца, либо это уже заканчивается такой трагедией. И я думаю, здесь должен быть серьезный разговор не только о пересмотре этого закона о домашнем насилии, а вообще пересмотр отношения общества к домашнему насилию. А оно настолько распространено, и оно настолько поощряется почти откровенно властью. А это потому, что... потому что сама идея декриминализации домашнего насилия, это же очевидно, что сильно бьет слабого. Чаще всего это мужчина, который издевается над женщиной, и, над родителями и так далее. Кто сильнее физически, тот и издевается, простите. И против этого, и под видом это все семья, в нее входить нельзя. Это очень интересный какой-то поворот. И это не то чтобы злоумышленники, но это... Насилие как способ управления и контроля настолько сидит в сознании, что он выливается такого рода закона. Понимаете, и то, что общество разделилось на эту тему, то есть никто не говорит, что хорошо, что убили, но просто степень трагедии, безысходности подобной ситуации никто не хочет оценить. И более того, в сознании большого количества людей, надо терпеть, как жены терпят побои, а ничего страшного, бьет, значит, любит. Потому что это на самом деле огромная социальная проблема, который превращается постоянно в анекдоты. Это высмеивается, к этому серьезно не относятся. И для меня вот это большая проблема, потому что если мы не будем изживать насилие семьи, мы ее не изживем и на более высоких этажах, потому что семья продуцирует систему отношений.
Но проблема же не только в насилии, в самом факте. Проблема не в том, что люди определенные привыкли к таким побиваниям, а вопрос, который тоже обсуждается, а зачем жертвы терпят? Дети, отсутствие работы, это то, что, наверное, тебя привязывает к человеку, который тебя дубасит.
Нет, они бы, может, и пожаловались, но система устроена так, и вот вы можете пригласить людей, которые специально занимаются законодательством, хорошо это знают и занимаются жертвами насилия. Жертвы чувствуют себя беспомощными, что их никто не поддержит, что они в суде ничего не добьются. И они в некотором смысле правы. У нас так все это устроено, что добиться справедливости в суде по таким вопросам чрезвычайно тяжело. Поэтому, терпит. Если действительно, предположим, женщина с детьми не работает, она физически и экономически зависит от мужчины, куда она уйдет. Если у нее, конечно, есть родители, родственники, которые могут защитить, но это не всегда бывает. Понимаете, это действительно очень сложный процесс влезания в семью и ситуацию. Но у нас вообще эта тема, я рада, хоть эта тема вообще стала подниматься. Раньше она вообще была табуирована. Многие вещи считались просто нормой. То, что, по крайней мере, сейчас мы стали говорить, что это не норма, а в общем, на самом деле, это огромная аномалия, и это жестокость, и безответственности, и безнаказанности насильников в семье, ведь она потом выливается и в государственное насилие, понимаете? Это же это звенья одной цепи, к сожалению. Это не так, что просто там где-то бьют, а здесь у нас полный рай. Потому что так передаются навыки. Дети смотрят на это, они потом копируют. Потом
становятся ОМОНовцами.
Или они копируют родителей потом, да, вот эти ролевые, модели, так сказать, да. Модели, да, что тут надо терпеть побои, а здесь я что хочу, то врачу. И это очень печально, я считаю, что с этим надо бороться, потому что это действительно пронизывает общество сверху донизу. Но то, что общество стало формулировать идею, что насилие как управление и способ жизни, это неправильно, меня уже это радует, потому что раньше вообще об этом и не говорилось.
А как бороться, мы напишем законопроект?
А я думаю, что, знаете, помимо законопроекта...
Ужесточение наказания за
побои. Во-первых, конечно, требуется законопроект усовершенствовать и вернуть криминализацию, в сторону криминализации домашнего насилия. Но я думаю, что помимо этого, это должны быть действительно серьезные дебаты и разговоры о норме. А вот да, разговоры о новой этике, которая у нас так вспыхивает потихоньку, они нечаянно нужны, потому что здесь очень много непроговоренного.
А кто должен говорить с кем? Ну, как вы себе
представляете? Ну, хотя мы с вами поговорим, тоже неплохо.
Нет, мы с вами поговорим, это замечательно.
Слушайте, но то, что общественность часто поднимает серьезные вопросы, становится достоянием большого количества людей, то так и ведутся. А как ведутся публичные дебаты? Да? То есть вот назревает некоторая проблема, которую важно обсудить, услышать разные мнения.
Мне просто кажется, дебаты это так далеко от народа, потому что мы с вами можем обсудить борьбу с домашним насилием.
Народ,
а женщина, которая бьют каждый день, вот она сейчас сварит борщ, и у нее потом четверо детей, всех надо уложить спать.
Слушайте,
и нет времени.
Может быть, никто не говорил, что в принципе то, что делает ее муж, это не норма, потому что очень часто вокруг говорят, ну что поделаешь, ну все так живут. Она, может, и понимает, что это не так и не должно быть. Да? Может быть, даже она может чего-то добиться в суде, да? Но ей это в голову не приходит. У нас правовое сознание, в общем, не сильно развито в обществе в целом. Я не понимаю, кто такой народ, потому что домашнее насилие бывает в самых разных семьях, совсем не обязательно малообразованных. И выясняется, что иногда очень в культурных. И в этом смысле вообще идея нормы, да, вот взаимоотношений между людьми, это большой вопрос, который у нас только-только начинает обсуждаться. А
спасибо.
Это очень важно.
Спасибо огромное. Ирина Прохорова, главный редактор нового литературного обозрения, была сегодня в особом мнении. Пересмотрите этот эфир на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Счастливо.